ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Дорогие друзья, вы слушаете Русское Бостонское радио. Меня зовут Оксана, и в эфире передача «Девятая палата». И у меня сегодня в гостях самая волшебная девушка города Бостона, как я уже объявила в анонсе на нашей Facebook-странице, Ира Спивак. Здравствуйте, Ир.
Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, все наши радиослушатели, конечно же, тоже. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Я знаю, потому что какая вы занятая женщина, мама молодая, и вообще Ира плюс ко всему еще NLP-практик. Если кто-то не знает, NLP – это нейролингвистическое программирование, правильно?
Да.
Вот, так что Ира выделила время и пришла сегодня к нам, и я скажу сразу вам, что тема нашей программы сегодня – это карты Таро, их истолкование и, в принципе, то, трактовка карт Таро, как она влияет на познание внутреннего мира человека. Ир, ну давайте тем людям, которые совершенно никак не знакомы вообще в принципе с картами Таро, расскажем, что они собой представляют, что это вообще такое, из скольки карты стоит колода, для чего она используется. Вот так вот начнем с самого-самого-самого раннего такого вот этапа формирования.
Колода карт Таро современная состоит из 78 карт. 22 из которых это так называемые главные арканы. Аркана это в переводе означает секрет или тайна.
То есть их 22, у нас есть 22 аркана.
22 карты главного аркана и 56 карт младших арканов, они как бы дополняют и объясняют главные карты.
Так. Сколько вот существует карты Таро, в принципе, уже? Потому что я готовилась к эфиру, и вот разные есть версии. Примерно это средневековье, правильно? Вот когда они начали появляться в разных... Или все же раньше? Потому что существует несколько версий, правильно?
В средневековье, где-то в 15 веке было зафиксировано фактическое появление этой колоды. Оно было зафиксировано, засвидетельствовано и историками, так сказать, опечатано. Но сколько времени до этого существовали эти карты, никто не знает.
Понятно, что это окутано...
У меня вот вопрос. И здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, кстати, Михаил. Простите меня, пожалуйста, друзья. Хочу сообщить вам, что,
то есть,
конечно же...
я на кнопки нажимаю.
Вы нажимаете не просто на кнопки, Михаил. Мы бы без вас вообще ни про какие карты Таро не...
Спасибо большое.
Давайте я вас представлю. Наконец, у нас сегодня звукорежиссер Михаил Дингман постоянно с нами.
Спасибо большое, друзья. Так вопрос у меня такой, не... Случайно не рука это вот какая-то еврейская... Не приложили они там что-то свое? Это не... Откуда происхождение вообще этих карт? Вот я вот читаю, что какая-то есть каббалистическая легенда. Каббализм — это что-то связанное...
Есть несколько легенд, вот, согласно которым вообще произошли карты Таро. То есть вот есть египетская легенда, да, есть и каббалистическая легенда. Как я понимаю, Ира, наверное, знает лучше, конечно же, чем я, и чем, может быть, вы даже тоже, Михаил, Ир... не существует конкретно какой-то основной версии, что вот карты Таро произошли именно тогда, и именно вот, допустим, каббалистический уклон был основным, правильно?
Я сейчас вспоминаю одну такую интересную версию, которую в свое время слышала на одном из курсов, которые я проходила, это то, что первичное знание, которое было представлено в виде откровения, ему много тысяч лет, в какой-то момент было разделено на несколько школ. Одна из этих школ – это действительно каббалистическая школа Каббалы. Еще одна школа – это школа герметическая. Я по имени Гермеса Трисмегиста, я не очень в этом разбираюсь, но вот это одно из путей, по которому пошло ответвление этого большого знания, которое разделилось буквально на несколько частей. И каждая часть исполняла какую-то свою функцию. Каббала, нумерология, герметическая школа. И еще какие-то пару школ, которые сейчас точно не скажу, но сами карты Таро, в них есть все. Они как бы более относятся к основе, к первичному знанию восходят. В них очень много первичного символизма, и это знание в них, оно как бы универсальное. Поэтому в них есть и какие-то каббалистические символы, и символы школы Гермеса, и символы, и нумерология, опять же. Очень-очень много символизма, И очень невозможно сказать, что относится ли это отдельно к какой-то школе. Относится ко всем.
Понятно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, мне, а лично для тебя карты Таро – это что? Вот лично для тебя.
Окей. Для меня это целый мир. Это смотря, что я на данный момент хочу узнать. Хочу ли я заглянуть вглубь себя и понять, какое решение мне на данный момент надо принять. Хочу ли я помочь кому-нибудь другому, если меня об этом просят.
А, кстати, по поводу просит, насколько... Я знаю, что я забегаю вперед, но, тем не менее, мы будем плыть по течению. Ты делаешь ли ты расклады, в принципе, для других людей?
Делаю.
И есть ли какие-то причины, по которым ты можешь отказать в раскладе? Допустим, вот человек просит, к тебе прихожу я и говорю: Ир, пожалуйста, сделай мне расклад. А ты смотришь на меня и говоришь: ну вот, нет. Во-первых, говоришь ли ты нет? И если ты говоришь нет, то как ты это обосновываешь человеку? Как ты обосновываешь это себе?
Я то, что делаю я спрашиваю, я задаю вопрос.
Угу.
Надо ли этому человеку читать?
Так.
Я не задаю вопрос этому человеку, конечно, не задаю вопрос своему сознанию, я задаю вопрос куда-то вот так вот поглубже.
Понятно.
И, как правило, ответ я получаю. Он практически всегда да, потому что причин не читать очень мало, но сначала я прошу разрешения.
Конечно, конечно. Скажи, пожалуйста, но тем не менее, все же мне интересно, причины не читать, какие могут быть?
Я их очень часто сама не знаю. Есть вещи, которые...
Но что-то говорит тебе, что вот не нужно этого делать, правильно?
Да, я получаю какой-то знак, это может быть какое-то внутреннее ощущение, это может быть какая-то визуализация, скорее у меня это внутреннее ощущение, потому что я работаю в этом канале.
Угу. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, как давно ты занимаешься вот всеми этими раскладами? Сколько это лет? Был ли какой-то человек, который повлиял на твой интерес к картам Таро?
В первый раз я начала вот серьезно задумываться о том, что это может быть что-то очень интересное в конце 2007 года.
То есть это где-то около 5 лет назад?
Примерно так.
Что-то на это повлияло? Если это слишком личное, то...
Я делала очередной свой курс по самоусовершенствованию в далекой стране. И часть этого курса, как общее представление в эзотерику, было разбор главных арканов карт Таро.
Так, то есть вот этих 22 главных арканов, да?
Да. И ими также пользовались для медитации. И в тот момент я подумала, что, может быть, стоит в это немножко поглубже заглянуть. И прошло 2 года, прежде чем я пошла к учительнице и сказала: я хочу.
Ну, потому что нужно было выносить как-то эту мысль туда и решить для себя, что действительно я хочу, и вот этим заниматься. То есть, и ты пошла к учительнице, ты сказала, правильно? То есть, есть какой-то специальный учитель, как вот, или кому ты пошла конкретно? Если это, конечно, не секрет.
Нет, я пошла к одной женщине, которая таролог. Такое вот научное название для человека.
Замечательно. То есть есть что-то таролог, да? То есть, как я понимаю, есть наука, соответственно, я могу образоваться, просто существительно тарология называется, такое существует?
Может,
или я уже что-то придумываю сейчас?
Действительно, можно так очаровательно получилось. Мне трудно, на самом деле, сказать, нужно ли сейчас идти к учителю. Скорее, даже нет. Это уже отдельная тема, потому что времена меняются, абсолютно сейчас другие энергии в воздухе. Я бы сказала, что сейчас человеку, который хочет использовать карты Таро для собственного развития, ему не стоит идти к учителю, ему просто стоит начать читать для себя. Но есть определенные вещи в картах, которые стоит знать. И, к примеру, вот как картины средневековых художников, сейчас мы на них просто смотрим, получаем удовольствие. Но в них, оказывается, есть огромное количество каких-то символов, которые людям средневековья говорили какие-то очень ясные вещи. Например, там собачка на картинке означает что-то определенное, или тапки, стоящие у кровати, или зеркало на стене. Этот символизм нам легче понять, потому что он как бы к нам ближе, и он записан, он зарегистрирован. А символизм карт Таро, во-первых, сложнее намного. То есть там точно так же идет целый рассказ на каждой карте, как и на средневековых картинах. И для нас этот смысл сейчас утерян немножко. Немножко утерян, потому что все равно большинство символов, оно это архетипы, так называемые. Они в нашем подсознании все равно есть.
Mm-hmm.
Но к учителю, может быть, пойти интересно, если хочешь читать расклады другим. Учитель может рассказать в общих чертах, как надо читать карты.
Понятно. Скажи, пожалуйста, мне, насколько для тебя важно делать расклады другим людям? Чувствуешь ли ты в этом потребность? И когда ты делаешь расклад, как ты ощущаешь себя при этом? Вот именно энергетически.
А потребности в этом я не чувствую, у меня нет такого желания идти кому-то прочитать, но если ко мне приходит человек, и это часть того, что ему надо действительно на этот момент, то я могу это сделать.
Угу. Ну и при всем при этом достаточно комфортно чувствуешь себя, и тебе хорошо и приятно это делать, правильно? В большинстве случаев.
Мне это делать, честно говоря, сам процесс раскрытия, он мне никак, потому что моя роль в чтении – это роль нейтрального наблюдателя. Я свои никакие чувства примешивать в это лучше не делать этого, потому что я читаю на данного конкретного человека, а не на себя.
То есть лучше, в принципе, как я понимаю, делать расклад самому себе или все же нет?
Можно
если делать его?
Ну, смотря по нуждам. Если мне нужно делать расклад, я делаю расклад на себя, и в это, соответственно, я... идет в бой мое подсознание личное.
Конечно.
А когда я читаю кому-то другому, то я именно читаю карты. Я использую их как инструмент, чтобы читать так называемые записи этого человека.
Угу.
Свое лучше не вмешивать в это, сама понимаешь.
Конечно. Ну хорошо, друзья, давайте вот на этой ноте прервемся на первую музыкальную паузу и вернемся в эфир буквально через несколько минут.
Черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и везет. Целый день во дворе суета, прогоняют с дороги кота. Только песня совсем не о том, как охотился двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и везет. Даже с кошкой своей за версту приходилось встречаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и везет. Бедный кот от усов до хвоста чернее, чем сама чернота. Да и песенка в общем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Только черному коту и везет. Только черному коту и везет.
Одна маленькая девочка не слушала Руборадио. Не будь маленькой девочкой, слушай Руборадио.
Дорогие, мы снова в студии. Я напоминаю, что вы слушаете передачу «Девятая палата» в эфире самого молодежного русского бостонского радио. И у меня, я еще раз напоминаю, или просто говорю тем, что кто только что к нам подключился в гостях, Ира Спивак, который знает очень многие вещи о картах Таро, и не только. Ира, здравствуйте еще раз вам.
Здравствуйте, Оксана.
Не попадайтесь ей на пути, а то она вот
расслужит вам. Я, Михаил, думаю, что, знаете, я попалась как-то Ире на пути, или она мне, мы попались друг к другу, и я очень счастлива этому факту, но, тем не менее, я приду к тому, что у вас были вопросы, да, вот насколько я помню, Михаил, просто огромное какое-то количество.
Мне пришлось заткнуть мои вопросы музыкальной паузой, но...
Простите,
ничего,
пожалуйста,
я...
но у вас уникальнейшая возможность задать все эти вопросы Ире.
У меня вот есть уникальнейшая возможность спросить, а что вот вы... Вот вы раскладываете карты, что они делают, что людям вы говорите? Это какие-то предсказания, это... Что это такое? Что они узнают?
Ответы на их вопросы.
То есть, в принципе, Миша вообще, как я понимаю, задает вопрос, для чего все это нужно вообще? Вот, ну, суть карты.
А вот для чего я еще не задал? То есть, вопрос, стоит ли?
Если ваше состояние таково, что вы считаете, что это может вам в этот момент помочь, то, конечно, стоит.
То есть получается, что человек, который где-то на пересечении каких-то путей, он не знает, как ему дальше пойти, что ему делать, наверное, вот
да.
Тогда обращаются.
Ну вот, к примеру, мы часто не можем разрулить ситуацию, так сказать, когда мы в этой ситуации внутри находимся, в разгаре этого дела. Как правило, люди обращаются к картам и к прочим таким вот атрибутам именно вот такие моменты. Карты могут помочь человеку выйти немножко из этой ситуации, посмотреть на нее немножко с другой стороны. И в момент, когда он выбора никакого не видит, и вот ему кажется, что тупик, выйдя немножко из ситуации, при этом он помогает расклад, он может увидеть выбор, он может увидеть свет. И если человек в таком состоянии не очень хорошем, то ему это может помочь в данный момент. Разрулить свою ситуацию.
Ир, можно вопрос? Вот опять же, я буду переходить пока на себя, потому что мне легче примеры использовать. Я прихожу к тебе, ты делаешь мне расклад. Кстати говоря, у меня встречный вопрос. Я знаю, что существует несколько видов расклада. Вот есть Кельтский крест, есть подковы, есть еще расклад алхимика. Чем они принципиально, если не вдаваясь сильно в детали, отличаются, и какой конкретно расклад используешь ты?
Существует не несколько, а бесконечное множество раскладов на любую нужду. Есть какие-то стандартные расклады, которые вот в книгах есть даже. И, как правило, когда открываются карты, на каждую карту, каждой карте дается какое-то значение. Значение, например, вот эта карта – это мое сегодняшнее положение вещей. Вот эта карта – это то, что меня удерживает, например, в этом состоянии. То есть каждой карте дается какое-то значение, которое потом читается. Вот значение – это как вопрос, а ответ на него – это уже саму карту ты смотришь. Раскладов очень много.
То есть это вот не все те три, которые мне выдал интернет. Понятно, хорошо.
Раскладов очень много, и можно их самому сочинять на самом-то деле.
Понятно. Хорошо. Так вот, мой вопрос, значит, изначально был в том, что вот опять же, прихожу к тебе я, мы представляем эту ситуацию гипотетически, ты делаешь мне расклад и видишь, что, ну, совсем плохо все, допустим, что вот, к примеру, мы делаем расклад на какие-то будущие события, и ты видишь, ну, что-то совсем страшное, а ты сообщаешь мне об этом, или ты мне не сообщаешь об этом? Бывает ли такое, что человеку, как все-таки человек, который делает расклад кому-то другому, несет ответственность правильно за то, что дальше будет происходить с человеком?
Да, совершенно верно.
Что нужно делать в той ситуации, когда, ну, явно не очень хороший получается расклад? И были ли у тебя конкретно такие ситуации? И как из них можно выходить?
У меня таких ситуаций не было, потому что, согласно тому, как учили меня, нет плохих карт в Таро.
Отлично.
В колоде Таро нет карт, которые говорят, что будет все плохо. Расклад на будущее – это один из вариантов возможных, которых на самом деле необычайное множество. Возможный вариант будущего. Когда ты его знаешь, ты его строишь. Нету ни одной карты, которая была бы окончательно бесповоротно плохой. В каждой карте, даже если она означает, что на данный момент человек испытывает какие-то трудности или будет их испытывать, всегда есть знак на то, что либо осмотрись и увидь то, чего ты сейчас не видишь, либо рассвет, который означает надежду какую-то. Так как любые-любые положения в нашей жизни ведут нас к развитию, Таро тоже, соответственно, тебе это показывает.
Хорошо.
И если я вижу что-то не очень хорошее, то я смотрю дальше и вижу, как оно будет этому человеку помогать.
А извини, что я вот так сейчас в какие-то такие темные стороны, но а вдруг ты видишь, да, ну вдруг представим, что ты видишь, к примеру, смерть. Я не знаю, это смерть близкого человека или это смерть того конкретного человека, которому ты делаешь расклад. Я понимаю, что такое достаточно редко случается, но тем не менее, ведь это один из вариантов, правильно? Вдруг, возможный, то опять же, вот исходя из этого чувства ответственности за то, что дальше будет происходить с человеком, нужно ли ему говорить об этом или нет? Я понимаю, что я сейчас говорю о каких-то крайних случаях, которые, возможно, там это 1% из 100, но, тем не менее, они существуют. Как ты считаешь, нужно поступать в такой ситуации?
У меня в моем опыте этого еще не было. Мне было бы интересно, действительно, конечно, не для самого человека, но вот обычно в таких ситуациях приходит решение, что делать. Не как разрешить ситуацию, а мне, как человеку, который читает, приходит формулировка.
Угу.
Потому что все ведет нас к развитию. Даже такие вещи, как смерть.
Ну да. То есть, если вообще обсуждать так глобально, то, конечно же, мы ведь живем все не один раз. Мы про это много раз говорили уже с тобой. Да. Скажи мне, пожалуйста, а какую взаимосвязь можно провести, какую параллель, ну, все-таки взаимосвязь между картами Таро и магией, оккультизмом, астрологии, нумерологии, всеми этими прекрасными научными и не совсем сферами.
Я бы сказала, что карты Таро объединяют вот это все, нумерологию, астрологию и каббалистические символы, какие-то символы даже из Индии и из Египта. Все это объединяется в этих картах. Какая связь с оккультизмом? Что такое вообще оккультизм?
Расскажи, пожалуйста, нам всем.
Да, это какое-то знание, которое человек, который находится в повседневной жизни, воспринять ему немножко трудно. Поэтому веками, тысячелетиями оно было скрыто. Оно было как бы только для тех людей, которые способны это дело были, в это дело въехать, так сказать, понять.
Ну, действительно, которым было это все доступно как-то, что ли?
Да. Само слово «оккульт», это значение этого – это что-то, что скрыто. Это действительно тысячелетиями было скрыто. Сейчас оно все раскрывается. Uh-huh. Сейчас есть возможность у любого читать карты, у любого есть доступ к этому знанию. Поэтому все, что считалось когда-то странным, магией какой-то. Магия, собственно говоря, это какие-то наши возможности, о которых, которые нам сейчас доступны, а другим людям по какой-то причине нет. Вот, предположим, ты сейчас со своим телефоном, смартфоном попадаешь в 15 век. Uh-huh. Буду считать тебя каким-то жутким волшебником.
Просто магом.
И сразу сожгут.
Вероятно, хорошо.
И заберут смартфон.
Ну, тогда в 17 век, ладно. Тогда уже не жгли, по-моему.
Я думаю, что нет. Ир, извини, что я перебиваю тебя, но у меня, тем не менее, вопрос. Вот мы говорили про магию. Я знаю, что из вот этих 78 карт Таро, карта мага твоя самая любимая.
Да.
Скажи, пожалуйста, мне, почему? Потому что... Вот почему? Почему карта? Я знаю, тут Ира сидит сейчас и смотрит на эту прекрасную карту мага.
Покажите карту тем, которые вот...
Друзья мои дорогие, кстати говоря, я выставила фотографию уже на Facebook Иры с картой мага и не только, поэтому, пожалуйста, ходите на нашу страницу, это ruboradio.com, соответственно, это наш веб-сайт, и на Facebook у нас тоже есть страница. Ир, тем не менее, к карте мага. Почему она? Я знаю, почему, но расскажи всем нам, пожалуйста.
Потому что эта карта означает для меня лично тот самый глубоко, к сожалению, тысячелетиями закопанный внутренний голос, который нас никогда не обманет.
Отлично.
Это вот наша внутренняя способность, которая знает и умеет все.
Так.
Которую мы отвыкли слушать.
Потому что вот эти все наши какие-то сумасшедшие повседневные заботы и стресс, и ровно все что угодно, просто как-то отвлекает нас от этого немного, да?
Не только поэтому, потому что наш мир так создан,
mm-hmm.
чтобы отвлекать нас от этого, от нашего настоящего желания. Нами правят желания этого мира, не мы правим ими.
Ну, так уж сложилось. Но, тем не менее, соответственно, мы говорили с тобой, что все мы маги в какой-то степени, да?
Мы все маги в большей степени, я просто про это не помню.
То есть именно поэтому эта карта является... А еще какие? Скажи, вот какие еще есть карты из этих... И, кстати говоря, у меня вопрос возникает буквально по ходу тоже. Почему именно 78? Есть какое-то... Просто мне очень интересно числа, и вот как-то символически 78. Почему именно вот 7 и 8 рядом стоят? Или Есть какое-то значение? Или вот в 78, 22 и 56?
Вот 22 и 56 скорее. Наверняка семерки, восьмерки есть какое-то тоже символическое значение. У каждого числа есть. 22 карты, они, например, соответствуют количеству букв в еврейском алфавите.
Так, совершенно верно.
Тоже 22 буквы. Потом эти 22 карты можно разделить на две части. Первая часть из которых — это развитие человека, просто вот как он от момента рождения и до прихода какого-то жизненной мудрости. И вторая часть это духовное развитие человека. Это 22 аркана главных. 56 младших. Я не знаю, где тут яйцо, где курица, но это как соответствует обычной колоде карт. Там тоже есть двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки и так далее. И масти. Пажи, рыцари.
Дамы.
Дамы, королевы и короли, и тузы.
Какая прелесть, какая замечательная компания.
Прекрасная компания.
Ну, не смотрю сейчас вот на эти
все карты. Все они рассказывают какие-то свои истории очень интересные.
А они как-то все, естественно, взаимодействуют с друг другом тоже, правильно?
Да.
Как интересно. Михаил, скажите мне, пожалуйста, у вас есть вопрос какой-то, или вы что-то
я
хотите?
Я думаю, я свой вопрос задам после очередной музыкальной
паузы.
Давайте
сделаем именно так.
Которую мы сейчас с вами и устроим.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина? С радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает Международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба Радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба Радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба Радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
RuboRadio.com.
Друзья, мы снова в студии. Я напоминаю, что вы слушаете передачу «Девятая палата». Я снова напоминаю, что тема нашей программы сегодня – это карты Таро, их символика, значение и связь с магией, оккультизмом, нумерологией и вообще со всеми прекрасными сферами нашей жизни. Михаил Зингун, который сегодня выполняет роль звукорежиссера, и не сегодня, а всегда.
Звукорежиссер загрузился.
Картами Таро.
По полной программе. Слушаю вас, девушек.
И хочет задать вопрос.
У меня вот есть два вопроса. Первый вопрос. Не могли бы вы мне, Ира, рассказать, как вот точно, ну, судя вот, у вас уже такой большой экспириенс, наверное, есть опыт, извините, у нас русскоязычное радио. Как точно они предсказывают или показывают эти карты, вот, когда люди к вам приходят?
В двух словах, точно, иногда до такой степени точно, что я сижу, читаю и офигеваю, мягко сказать.
Не, вы то говорите, есть, что когда настолько точно, что вообще.
Да. Люди сидят передо мной, и у них, у меня одновременно падает челюсть. Бывает.
Ир, слушай, я на самом деле сейчас сижу и в шоке, потому что мне ужасно захотелось, конечно же, сделать расклад. Так вот у меня вопрос по этому поводу. Я прихожу делать расклад, и у меня есть какой-то вообще, ну, очень конкретный вопрос. Я могу сказать тебе, допустим, что вот, Ир, у меня такой-то, такой-то вопрос, или я могу где-то оставить его у себя внутри?
Есть люди, которые читают так, есть люди, которые читают так. Я предпочитаю слышать...
О чем вообще речь, правильно?
Да. Да.
То есть, чтобы сконцентрироваться...
Иногда помочь формулировать вопросы. Карты не на все отвечают. То есть, они отвечают на правильно сформулированные.
Скажи мне, пожалуйста, если вопрос касается, допустим, каких-то личных отношений.
Окей.
То есть, это совершенно спокойно. Карты Таро скажут... Ну, не то, чтобы скажут, что делать, но, тем не менее, скажут, в чем заключается ситуация, и будет ли она как-то вообще заключаться, и... Ну, ты понимаешь, я вообще к чему все это говорю. То есть, да, да, то есть это совершенно спокойно, да?
Да, да. Ты можешь с помощью карт Таро читать для себя абсолютно все.
Какая прелесть вообще. Мне кажется, я хочу этим заняться очень. Так, ну хорошо, Михаил. А мне кажется, у вас были еще вопросы.
Второй вопрос более такой общий. Вот вы говорили про оккультизм, и что сейчас, как это правильно-то выразиться, любой человек может пойти в магазин, купить очень умную книгу про те же карты Таро или, например, про Кабалу, не имея совершенно никакой подготовки, при том, что вот я слышал, что в древности эти все оккультные науки были доступны только единицам. И чтобы им это открылось, вот эта магия, которая действительно, наверное, существует, потому что это было описано во многих книжках, им нужно было пройти через очень-очень много уровней. Вот, например, опять же, в еврейской религии, да, там Тора, изучение Торы много лет, потом Талмуд, потом вот только единицы начинают изучать Каббала, и то далеко не все понимают. И что-то действительно, вот когда они вот уже познают кабалу, им какая-то магия вот открывается.
Приоткрываются чуть двери,
допустим,
наверное.
Допустим, я серьезно, я не знаю таких людей, но вот я читал даже вот книжку там израильских. Вот что вы скажете?
Я скажу так. Я скажу, что все вот это знание, которое изучалось таким секретом многие тысячелетия, оно изначально как было получено? Оно было получено по разным версиям и разным источникам, которые ведут к одному и тому же, оно было получено откровением. А откровение – это не какая-то логика наша человеческая. И понять, и сейчас появляется возможность тому, кто в это верит и хочет развиваться таким путем, появляется возможность непосредственно прочувствовать это откровение. Не нужно сейчас... Говорят, времена меняются, говорят, наступает эпоха Водолея. Говорят, другие энергии входят в пространство.
Ну, готовы ли?
Да, мы готовы.
Ир, почему мы ты... готовы. Скажи, пожалуйста, мне, почему ты говоришь, что вот именно сейчас вот все эти... то есть я понимаю, о чем ты говоришь, но тем не менее, немножко проясни ситуацию. То есть вот сейчас... В нашем мире появляются новые энергии. И, соответственно, с появлением этих новых энергий мы можем как-то понять вот эти откровения, которые, возможно, раньше, как я понимаю, были не совсем для нас доступны. Почему именно сейчас это происходит? Я отхожу немного от темы, но мне очень интересно.
Да, я просто хочу сказать одну вещь, что все, что я скажу, и все, что мы вообще говорим, все, что можно облечь слова... оно достаточно ограничено.
Конечно.
Ограничено именно словами, ограничено нашей логикой, ограничено коммуникацией между нами. Я у этого настолько много ступеней, начиная от того, что я говорю одно, а вы слышите абсолютно другое, потому что то, что я говорю, проходит через фильтры вашего сознания.
Конечно.
Опять же, все, что я скажу, и любой ответ на любой вопрос будет ограничен очень многими рамками сейчас. Но почему сейчас? Потому что по многим... Почему, не знаю, но факт. По многим источникам в науке это называется... Consilience of induction, по-моему, это называется, когда очень много доказательств каких-то ведут... То есть прямых нету, но очень много всего ведет вот к одной точке. Да. Этим очень много пользуются, знаешь, где? Палеонтологии, например, когда составляют цепочку эволюции человека по костям, которые нашли, и датированы они были, скажем, 500 тысяч лет назад, потом 200 тысяч лет ничего не было, нашли какие-то кости, датированные 300 тысяч лет назад. Но вот есть какие-то определенные признаки, которые ученых привели к какому-то заключению. Mm-hmm. Точно так же и здесь. Из очень многих источников информации идут данные о том, что вот сейчас... закончилась, собственно говоря, в 2012 году закончилась эпоха рыб, которая именно характеризовалась скрытым знанием. Началась эпоха Водолея, когда доступ к информации стал намного больше, и, скажем так, если до этого энергии, преобладающие в нашем мире, который был именно для этого построен, чтобы исследовать энергии земли и воды, которые вместе образуют такую грязь липкую, меняются, и входят энергии огня и воздуха.
Огонь и воздух, друзья.
Можем ли мы эту информацию воспринять и правильно интерпретировать?
Можем.
Но далеко не все из нас. Я как-то вот вокруг, знаете, шагаю по улице. Вроде как-то, ну, Водолей как-то не пришел. Все еще рыбы или даже, знаете, куда-то вот откатилась к тем знаковым. Какой-то такой, знаете, мрак. Темнота.
А я наоборот чувствую,
все еще рацок, что... все еще там ратует за футбол. Ну, я не знаю.
Не, я понимаю абсолютно, о чем Миш говорит.
Ну да,
все же.
Я понимаю тоже. Все мы находимся на разных ступенях нашего развития. И вполне возможно, что если ты подойдешь к какому-нибудь человеку на улице и спросишь его что-нибудь вот об этом, ты можешь удивиться.
Миш, пожалуйста, да. Я предоставляю слово им вам. Говорите, пожалуйста, какой у вас был вопрос?
Не, ну я просто много говорю, может, вы все-таки...
Может, мы к картам все-таки вернемся?
Может, действительно, давайте вернемся к картам. Не, я на самом деле хотела, прежде чем мы вернемся к картам, спросить, скажи, пожалуйста, вот эта новая эпоха, да, вот эта эпоха рыб, правильно? Еще раз.
Водолей.
Извиняюсь.
Опять же, символ какой-то, в котором заключена какая-то логика, которую просто для нас обернули в какое-то название.
Нам просто сказали, что вот эта эпоха Водолея, действительно.
Это та обертка, в которой мы способны это воспринимать.
Совершенно верно. Скажи мне, пожалуйста, а вот если какие-то временные, то есть вот она только-только-только начинается, она совсем еще малышка, вот такой не ньюборн ребенок, или как она?
Был достаточно, несколько десятилетий, вот где-то годов, наверное, ну, может, даже с начала 20 века началась эпоха перехода. Из эпохи рыб в эпоху Водолея. И вот тогда именно начался быстрейший, даже, наверное, скорее с индустриальной революции, начался такой экспоненциальный процесс развития технологий, например.
Скажи мне, пожалуйста, а сколько длится примерно одна эпоха? И вообще людям же нужно время, чтобы из одной эпохи прийти в другую, правильно как-то раскачаться, да? Это же, возможно, резко это сложно делать достаточно. Мы сейчас вернемся к картам Таро, обязательно, конечно. Но, тем не менее, вот сколько длится это? Это вот эта энергетическая эпоха, правильно я понимаю?
Да. Много десятков, даже сотен тысяч лет.
Вот так. Друзья, вы понимаете вообще, что мы сейчас живем, в общем, мне только что стало очень радостно, потому что я поняла, что мы живем в совершенно уникальнейшее время, когда нам действительно, наконец-то, у нас есть доступ к тем каким-то глубинам мироздания и вот к откровениям, которые вообще были, в общем, действительно не всем доступны и были окутаны тайнами, как вот в эпоху рыб, правильно? Хорошо. Друзья, вернемся все-таки к картам Таро, потому что, конечно же, это тема нашей сегодняшней программы. А, Ира, скажи, пожалуйста, мне, как вообще тема программы в чем была? В том, что карты Таро — это, конечно же, ключ к познанию внутреннего мира человека. А как конкретно они выполняют эту роль вот такого ключа, вот такого источника познания внутреннего мира человека? Расскажи, пожалуйста.
Карты Таро и вообще, в принципе, любые карты, они говорят на языке нашего подсознания, которое знает намного больше, чем осознает наше сознание. Начиная с того, что в нашем подсознании записано абсолютно все, что с нами происходило, с момента, как некоторые верят в то, что с момента, когда наш мозг начал функционировать, другие верят в то, что там хранится память о многих жизнях, которые мы уже прожили.
В бесчисленном количестве.
Бесчисленном, да, абсолютно количестве. И язык, на котором говорит подсознание, это язык символов. Карл Юнг это архетипами назвал.
Один из моих самых любимых психологов, так?
Да. И повторите вопрос.
На самом деле, вопрос, в общем, был вот в чем. Как именно карты? Я сама забыла, так что ничего страшного.
Как они ведут к саморазвитию?
Как они вот служат вот этим ключом к внутреннему познанию человека?
Каждый символ пробуждает в нас определенные ассоциации, которые идут у нас из подсознания. Они связаны с нашими установками какими-то, с тем, что мы когда-то переживали. И основное подавляющее количество символов общий для всего человечества. Как генетика,
вот как генетический. Понятно, да, как коды, да. Замечательно.
Как коды. И поэтому, глядя на карту, у нас пробуждается определенный код, который выдергивает, вот этот код как закладочка, выдергивающая определенную, целый свиток такой из нашего подсознания.
Так.
А если мы хотим подружиться, пообщаться с нашим подсознанием, узнать ответы, которые есть там, они там действительно есть, потому что в нашей жизни, в этой или, если вам угодно, в многих других, мы пережили абсолютно любые ситуации. Если мы хотим достичь решения или понять чего, решить какую-то дилемму, мы смотрим на карты и просто поднимаем, осознаем, что нам конкретно данная карта говорит сейчас, что мы чувствуем. Осознавая это, мы лучше осознаем себя. Первое, это вот одна из ступеней. Другая ступень, если, например, расклад, если вы находитесь в тупиковом состоянии, расклад поможет вам выйти из этой ситуации и посмотреть на другими глазами и найти выход, это тоже развитие какое-то.
Ну, это же замечательно просто. А скажи мне по этому поводу, я понимаю, что есть архетипы, я понимаю, что есть как карты, соответственно, которые имеют универсальное значение, но бывают ли такие ситуации, что, допустим, я не знаю, к примеру, я не разбираюсь в этом, но все же какой-то там из младших арканов, к примеру, значит для меня что-то одно, а для вот Миши совершенно другие вещи.
Конечно.
Потому что это зависит от ситуации, в которой мы находимся, правильно?
Да, это зависит от ситуации, это зависит от каждого индивидуального человека.
Так.
Но, конечно, у определенных символов есть определенное значение, а просто оно будет по-разному интерпретироваться.
Скажи, а более универсальное значение будет у малых арканов или у больших? Более вот это архетипское, вот это Карло Юнговское такое значение?
У всех. Просто
у всех.
Главные арканы в раскладе считаются, что они более сильные, более мощные.
Мощные.
Да.
Миша, у тебя вопрос был какой-то?
Ну, у нас уже вообще передача скоро заканчивается.
Уже заканчивается, да.
У меня в целом, знаете, у меня всегда был такой вопрос. Вот где-то в голове. Mm-hmm. Почему женщины? Вот почему вот женщин вот тянет во все вот в это, в этот оккультизм? Нет, я знаю многих мужчин, которые вот ходят на йоги, но их там, скажем, 10% в лучшем случае.
А, кстати, вы ведь тоже ходите на йогу.
Так, мы не будем затрагивать личные какие-то.
Хорошо.
Сегодня не обо мне. Но в целом, вот, что это, с чем это связано? То есть какая-то вот энергетика, какая-то полярность, вот, которая существует, какое-то такое... Что такое, вот что именно женщин притягивает сейчас, в наше время, когда вы говорите, там, рыбы в водолею переходят? И...
Гендерный подход интересует Михаила.
Мне просто
подход.
Интересно
ну,
ваше мнение.
Сейчас я женщина, а в следующий раз я рыбак с бородой где-нибудь в Малайзии, например.
Вряд ли вы будете этим заниматься, у меня такое чувство.
Вы думаете,
может
что...
Может быть, и не буду, потому что у каждой жизни, так сказать, своя... роль в моем развитии, может быть, и не буду, но женская энергия, она общепринята, в общем-то, обозначала что-то более скрытое, более мягкое, более округлые формы всегда имели отношение к женской энергии.
Более нежное такое что-то.
Да, а, скажем так, традиция йоги, которой я занимаюсь, говорит, что у женщин просто энергетические каналы более усовершенствованные, скажем так. Но опять же, сейчас я женщина,
знаешь, я знаю некоторых,
я рыбак.
Действительно, но я знаю некоторых вот мужчин, у которых энергетические каналы очень развиты, хорошо, более чем. И это действительно замечательно.
Да, это замечательно. Да. Может быть, он прожил здесь больше здесь или в любом другом как бы мире намного больше, чем я или вы, у него больше опыта.
Вполне возможно, так и есть. Друзья, на этой... очень хорошей, мягкой, такой сладкой, такой очень прекрасной ноте мы все-таки завершаем нашу передачу сегодняшнюю.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Ир, спасибо действительно вам большое. Вы знаете что, я думаю, что мне ужасно захотелось сделать расклад теперь, просто до такой степени, что я даже не знаю, я не выпущу вас теперь отсюда. И более того, мы будем ждать, конечно, Иру в студии еще. Ир, спасибо еще раз огромное, что вы пришли к нам.
Спасибо вам.
Спасибо вам и... Спасибо вам, Михаил Зинман, за все ваши вопросы и за прекрасную функцию звукорежиссера, которую вы выполняете.
И полярность другая немножко, опять же, вписывается.
Совершенно верно.
Спасибо большое.
Друзья, спасибо большое, и мы услышимся с вами буквально через неделю. Всего хорошего.
Одна маленькая девочка не слушала Руба-радио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руба-радио.